Действие шестое. Единственное, о чем я думал, идя вдоль дороги немного поодаль от скелетов, это что делать, если вампир решит погнаться именно за мной. Что-то подсказывает, что бегу я гораздо хуже высшего вампира, да и боевые качества явно уступают. Полок невидимости тоже вряд ли поможет, во всяком случае, так говорил Вильхиор. Так что же мне тогда останется? Сложить лапки и дать ему себя захватить, или, что более вероятно, убить? Вот еще. Вопреки распространенной присказке, язык мой, враг мой, мне придется попробовать заговорить вампира. Возможно, убедить, что я просто проходил мимо. И уже когда он потеряет бдительность, попробовать с ним разобраться. Впереди замаячила повозка вампира. Я отошел от края дороги поглубже в кусты и продолжил следовать за скелетами. Оставалось надеяться, что отличный слух вампиров – сильное преувеличение, и он не сможет услышать меня за десятки шагов. Когда скелеты приблизились к повозке на достаточное расстояние, я запустил первые боевые заклинания. В повозку полетели огненные шары и воздушные кулаки. Точнее, два фаербола и один кулак. Вообще-то шаров должно было быть три, но одно из заклинаний, как это часто бывало в последнее время, засбоило. Вампир взвился в воздух и с легкостью отбил первый фаербол, а затем отвел в сторону второй. Все это он проделал с помощью отлично известного мне кукри. Вот уж не думал, что его можно использовать таким образом. Какая оказывается полезная штука. Скелеты продолжили движение, а я запустил оставшиеся заклинания. Каждому мертву я привязал их несколько штук, просто на всякий случай. Разумеется, вампир отбил все заклинания, лишний раз подтвердив слова Вильхиора. В открытом бою с ним лучше не сталкиваться. Спрыгнув с повозки, вампир молниеносно прыгнул навстречу скелетам и заработал кукри. И тут один из скелетов с запозданием выпустил еще один огненный шар, благополучно миновавший увлекшегося схваткой вампира и врезавшийся в повозку. Удар вроде бы небольшого фаербола оказался неожиданно сильным и буквально пробил деревянную стенку, разметав ее ошметки на метры вокруг. «Ох, дракон, его задери!» – ужаснулся я. «Что ж ты таким тупым оказался, что не смог спасти повозку с бесценной кровью, а?» Я поспешно ретировался глубже в кусты и, стараясь не поднимать лишнего шума, начал очень медленно удаляться все дальше и дальше от дороги. Оставалось надеяться на то, что вампир не сможет меня учуять или, по крайней мере, погонится за Вильхиором. Что-то мне подсказывало, что даже при полном отсутствии способностей и с пленником на плече у него гораздо больше шансов спастись. Спустя какое-то время я окончательно убедился в том, что вампир не собирается меня преследовать. Если бы он действительно хотел это сделать, то я бы не ушел так далеко. А значит, можно было расслабиться и преспокойно возвращаться на кладбище. Как я и подозревал, Вильхиор добрался до места встречи раньше меня. Я застал его сидящим на облюбованном мною суке дерева, в то время как спасенный нами пленник лежал без сознания на одной из могил. «Он жив?» – на всякий случай уточнил я. Вильхиор спрыгнул вниз. «Этот человек нам нужен», – напомнил вампир. «Как прошло со сборщиком крови? Он тебя не преследовал?» «А ты не видел?» Едва скелеты начали атаку, я схватил этого мужика и дал дёру. Он внимательно посмотрел на меня. «А что случилось?» «Ну, ты явно переоценил возможности этого крутого вампира из клана Мир. Он пропустил огненный шар, и фургон сильно пострадал». «Что?» – вздревел вампир. «Ты хоть понимаешь, чем нам это грозит?» «Да нормально все. Вампир даже не погнался за мной». «Конечно, не погнался», – раздраженно сказал Вильхиор. «Инструкция предписывает ему не отходить от фургона в любом случае. Я уже тебе это говорил. Зато теперь, когда к нему подоспеет помощь, они устроят полноценную облаву. Нам лучше валить отсюда как можно быстрее». «Вот не бывает у нас такого, чтобы все прошло без проблем». «Так пойдем отсюда». Я покосился на все еще лежащего без движения мужчину. «А с ним что?» «Ударился головой, пока я бежал по лесу. Оно и к лучшему. Этот дурик наверняка бы вопил и качал права. Пришлось бы его избивать, портить им отношения. Судя по тону вампира, наш предполагаемый проводник мог удариться головой вовсе и не случайно». Вильхиор подхватил мужчину, положил на плечо и махнул мне рукой. «Побежали, не отставай». Спустя пару минут я понял, что исполнить эту команду будет не так-то просто. Вампир бежал в течение часа с такой скоростью, какой я мог бы поддерживать не больше десятка минут. И это несмотря на нелегкую ношу на плече. Я продержался полчаса исключительно на самоуважении, а потом постепенно начал отставать. Вильхёр вынужденно сбавил ход, подстраиваясь под мой темп, при этом не забывая подбадривать меня ехидными замечаниями. «Может, мне и тебя на плечо закинуть? Даже моя бабушка бегает быстрее».
«Она еще жива?»
– с трудом выговорил я. «А что ей сделается? Старушка еще меня переживет. Ты не болтай, а ножками работай». И я честно ими работал, до тех пор, пока они окончательно не отказали. Я даже затрудняюсь определить, сколько часов прошло, прежде чем я споткнулся и полетел рыбкой в траву. Мы как раз пробегали по полю, засеянному чем-то вроде пшеницы. Пропахав носом землю, я застыл, не в силах пошевелить даже мизинцем. «Эй, рановато ты на отдых устроился», – тут же послышалось сверху голос Вильхиора. «Я не могу с места сдвинуться». «Что ж ты такой слабак-то, а?» Я с трудом приподнялся на локте. «Между прочим, мы вроде собирались разжиться в той деревне лошадьми. Не люблю я этих тварей, и потом, без них гораздо веселее». «Угу, веселюсь до потери сознания», – фыркнул я. «Кстати, оно меня уже вот-вот покинет». Уговорил. Я неожиданно почувствовал, как поднимаюсь в воздух. «Скоро мы доберемся до одного из моих убежищ. Там нас никто не найдет. Передохнем немного, а затем двинем в земли сионцев». Скажу честно, ничего приятного в поездке на ездовом вампире не было. Мало того, что я лежал на жестком костлявом плече, так еще и периодически бился обо что-то конечностями и головой. Очевидно, Вильхёр вновь бежал по лесу. «Осторожней!» – с трудом выговорил я, прежде чем в очередной раз стукнулся головой и на какое-то время потерял сознание. Очнулся я от того, что рухнул на что-то твердое, больно приложившись спиной. «Ай!» – известил я вампира о своем недовольстве, и тут же получил слабый, но очень неприятный удар по ребрам. «Вставай!» – расслабился он, видите ли. Поднявшись с пола, я смотрелся по сторонам с удивлением, узнав, что Вильхиор успел затащить нас в какую-то пещеру. Выглядела она довольно обжитой. Стены завешаны шкурами и коврами, в наличии имелась кое-какая мебель и даже запасы продуктов, коими уже вовсю занимался спасенный нами мужчина. Судя по его аппетиту, я запросто мог остаться без ужина или завтрака, в зависимости от того, сколько времени Вильхёр тащил нас на своих плечах. «Долго мы бежали?» – спросил я, разминая затекшее тело. «Мы?» – насмешливо переспросил Вильхёр. «Я бежал больше 10 часов, ты?» «Часа 3 вроде бы осилил, потом слег. И зачем моей племяннице такой задохлик?» Сейчас у меня даже нет сил спорить, возмущаться или обижаться. Проигнорировав очередной выпад вампира, я молча направился к столу с едой. «Мирон», – коротко сказал мне мужчина, на мгновение оторвавшись от куриной ножки. «Зак», – ответил я, схватив со стола первое, что попалось под руку. Мужчина кивнул в сторону Вильхиора. «Тебя он тоже захватил?» «Нет, я с ним изначально. И, кстати, мы тебя не захватили, а спасли». «То есть я могу идти?» – уточнил Мирон. «Разумеется», – заверил я его. «Но сперва тебе придется нам кое в чем помочь». «Значит, я все-таки не свободен», – резюмировал мужчина. «И что вам от меня надо?» «Что-то я не вижу даже намека на благодарность. Нам нужно добраться до главного замка клана Сион», – сказал ему Вильхиор. «Откуда ты знаешь, что нам нужен именно главный замок?» – удивленно спросил я. «Прикинул направление по твоей карте», – пояснил Вильхиор, помахав перед моим носом сложенным листом бумаги, и вновь обратился к Мирону. «Судя по татуировке, ты как раз оттуда и наверняка знаешь, как пройти по всем их землям и не попасться». «Знать-то я знаю», – не стал спорить тот. «Но я никогда не стану помогать вампирам». «Тебе придется нам помочь», – одарил его своей фирменной улыбкой вампир. «Иначе я сверну твою жалкую шею». «Я не боюсь смерти», – уверенно встретил его взгляд мужчина. Вильхёр молниеносным движением схватил его за глотку и поднял над землей. «А боль? Боли ты боишься?» «Ты самый обычный вампир, убийца», – зло рявкнул Мирон. «Люди для тебя не больше, чем скот». Вампир еще сильнее сжал пальцы. «Как ты меня назвал?» «Убийца», – с трудом прохрипел мужчина. «Нет, до этого». Запнулся Мирон. «Ну, обычный вампир». «Никогда!» – нарочито медленно произнес Вильхёр, тряся мужчину в такт своим словам. «Никогда не смей называть меня обычным. Произнеси это еще раз, и твоя смерть растянется на недели». «Как будто у нас есть только времени», – буркнул я себе под нос. Мирон меня услышать не мог, а вот вампир обладал более чутким слухом, но все же проигнорировал мое замечание. «Так, давайте успокоимся», поспешно сказал я, буквально повиснув на руке Вильхиора. Тот нехотя отпустил Мирона, не сводя с него взгляда красных глаз. «Послушай, Мирон, вампир просто сопровождает меня. На самом деле помощь нужна мне. И что же человек из Империи забыл в землях боевого клана?» «Как ты догадался, что я из Империи?» – удивился я. «Поверь, вас легко узнать», – заверил Мирон. «По выговору, манерам напыщенным». «Каким манерам?» – изумился я. «Да ничего подобного». Вильхиор отвесил мне легкий пинок. «Вообще-то он прав». «Да ну вас!» – отмахнулся я. «Мирон, все просто. Меня укусил сионец. И теперь мне нужно срочно найти его и убить, чтобы не превратиться в вампира». «Убить вампира?» – переспросил мужчина. «Так с этого и надо было начинать. Конечно, я вам помогу».